Федор Абрамов. «Братья и сестры». Роман. Книга четвертая. «Дом». Литература. 1984 год. Часть первая. Глава первая. Пес лежал в воротах сарая. Передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза, угли раскаленные. Так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин. Спина и шея у Михаила взмокли. Нет ничего хуже обдирать сопревшее межножье до седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окаянные, поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел, доминовал под брюшье, одно удовольствие. Нож в балку над головой и давай орудовать одними руками. Снятую, вывернутую наизнанку овчину, ни единого пореза, блеск работа. Он собрал в большой, расползающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо повертывая подвешенного на распялке барана, хозяйским оценивающим взглядом обвел его тугие белые от сала бока. «А барька-то ничего, а?» «Не жена», — ответила. Пес клацнул голодными зубами. Он вырубил хвост, не глядя, бросил лыску и опять залюбовался забитой животиной. «Баран-то, говорю, подходящий, чуешь? До осени подождал бы, еще подходящий был. До осени. Может, до зимы еще скажешь?» «Да как? Кто это под нож скотину в такую жару упущает? А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?» Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа сверху донизу распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности лавы хлынули на свежую, вновь подосланную солому. Воды. За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула звездоня. Замаялась бедная от жары, взвизгнул нетерпеливо лыско. А хозяйка — его помощница. Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбке. Белые под коленки жены, склонившиеся над ведром, увидел. Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрайкам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мягонькая, свеженькая, час какой назад в огороде накосил. «Куда лить-то? Чего молчишь? Погоди маленько. Перекур надо. Перекур? Это баран-то с перекуром резать. А чего, передохнуть завсегда полезно?» Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом. Раиса попятилась к двери, за которой томилась корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками. «Ты в эту Москву съездил, рехнулся? Дура пекашинская, с тобой пошутить нельзя». Михаил забегал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок. Не лезь на глаза, когда они просят. Круто забирал июль. Мясо пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал, ступой толок да утрамбовывал. А вот за какой-то месяц сел на добрый метр, так что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку. На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплескался водой из ушата, не нагрелась еще, в тени стояла. Затем, войдя в кухню, переоделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие вьетнамского подела, довольно улыбнулся. Месяца не гулял в столице, а поправился, на силу застегнул верхнюю пуговицу. Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить печь. Для мух выставила на стол печи, не почки. Михаил заглянул на одну половину, на всю катушку радио. Заглянул на другую, и у него дыбом встала бровь. Раиса давила кровать. Это еще что за новая мода с утра на вылежке? Взвыли, стоном простонали пружины. Раиса рывком отвернулась к стене. Разговаривать с тобой не хочу. Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди и повернул к себе. Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых, немигающих глаз. А ведь было время. Лето жило в этих глазах круглый год всю зиму. И помнится покойный Федор Капитонович, провожая их в день свадьбы, так и сказал: «Не дочерь! Лето ты уводишь из моего дома». Нелады у них, конечно, бывали и раньше, как всю жизнь проживешь гладко. Но чтобы сиверка задул на месяцы, нет, этого еще не бывало. Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила. Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пикашино. По два, по три месяца живет в теткином доме со всем своим выводком. Девятерых отгрохала. Рекорд по сельсовету держит. А чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить... Нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал... Когда племянница о покойнице вспомнит, самый захудалый столбик на всем кладбище. Да и не выдержал. Весной, когда Раиса как-то уехала в район, в больницу, и поставил пирамидку. Узнала, кто-то брякнул из дорогих землячков. Мясо, говорю, само в печь залезет, а ли соседей позвать? Отстань. Видеть не могу я это мясо, а не то что варить. Больно заелось, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ранее устраивали. Раиса не сразу сказала. Может, мне в больницу? В район съездить?
Тебе в больницу? Зачем?
Зачем, зачем? Зачем бабы в больницу ездят? Какое-то время он, озадаченно выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену. Какая еще и больница! И вдруг все понял.
«Так это ты...»
Дух захватил у него от радости.
«Давай, давай, солдаты, надоть, за мир будем бороться!»
«Весело! Ох, как весело!» Только зубы искалить. Девки обе невесты, а матерь с брюшиной переваливается. Что о нас подумают? А вот это ж ихнее дело.
Пущай, что хотят, то и думают. Отчеты давать не собираюсь. Сказано тебе было. До тех пор рожать будешь, пока мест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекатывать.
Больше Раиса не перечила. Но вставая с кровати, все-таки кусанула.
Парни-то, но они тоже не золото. Не дай бог, как ваш Федор по тюрьмам с малу пошел. Ладно, хозяйка, гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.
Что?
Я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек.
И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал. А я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души, признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:
«Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича».
Он помолчал немного, хрустнул пальцами, а... «Стой, как будем?
Сразу сказать, али как?»
«Папа, папа, автобус не в час, а в два будет!» В спальню вся запыхавшись влетела Анка, худущая, длинноногая, и зеленые глаза на выкате, как у козы.
«Ты мне автобус караулила, а за земляникой избегала. Чем дядей-то угощать будешь?»
«Сбегаю, а тебе в контору велели».
«Кто, управляющий?»
«Ага, пущай, — говорит отец, — сейчас же идет, к сену ехать надо».
«К сену». «Он, поди, опять хочет запереть меня на верхнюю синельгу, дудки. Я 30 лет комаров кормил на этой верхней синельге, а теперь пущай другие покормят».
Михаил перевел взгляд на Раису, расчесывавшую волосы перед зеркалом. Как в чищобу, как в бурелом вламывалась гребнем. Треск стоял в комнате. Вот какая грива у 40-летней бабы. Расчесала, завела в тугой узел на затылке, накрепко зашпилила. Тут у ей сидит.
Главная злость. Гроза-то, подумал Михаил и спросил. Так как, говорю, будем стой? Чего у дела закусила? Сестра ведь, первый спрос у братьев об ней будет.
Раиса дури нашла, так и вышла из спальни, не сказав ни слова. До прихода почтового автобуса оставалось часа полтора, не меньше. И что было делать, за что взяться? Расколоть дрова, напиленные еще до поездки в Москву. Отметать навоз у коровы, грабли, косы достать с подволоки, да хоть пыль с них стереть. Обручи на рассохшиеся катки набить. Уйма всяких дел скопилось по дому. Михаил отправился под угор на свой покос. Вот о чем надо было позаботиться в первую очередь. С кормами в совхозе, как и раньше, в колхозное время было туговато. Прошка, ветеринар, каждую весну строчил акты об авитаминозе с летальным исходом. В Пикашине все знали эти мудреные слова. И вот те совхозники, у кого еще водились коровенки и овцы, добрую половину своих приусадебных участков засевали горохом, викой, овсом, а то и просто запускали под траву. Целый месяц Михаил не был на своем Пряслинском угоре. Так ныне зовут угор против его нового дома. И как вышел к амбару, да глянул перед собой, так и забыл про все на свете. Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу. Первый раз в жизни не видел, как одевалась под горье зеленью. А за лугом поля пинига, играющая мелкой серебристой рябью, а за пинигой прибрежный песок, желтяк, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса, синие, бескрайние, до самого неба. В Москве чего только он не видел. Куда только его не таскала Татьяна, и на выставку народного хозяйства, и в Кремль, и даже в Большой театр, куда иностранцам-то не всегда ход есть, а нет, все не то. Все ерунда по сравнению с этой вот доморощенной красотой, с этой ширью, да с этими просторами. И он снова и снова делал заход глазами, жадно ловил, вдыхал травяной ветер, а потом не выдержал и безрассудно, как молодой конь, со всех ног ринулся под угор, а под угором он отбросил в сторону топор. И хрен с вами, дивитесь, люди, начал кататься по траве. Еще одно мальчишество. Не дорогой, не тропинкой пошел, а лугом, целиной. Пускай потом косарь клянет все на свете. Шел, срывал на ходу борщевки, грыз их сладкие стебли и ногами, коленями. Переговаривался с разомлевшими на солнце травами. Под полоем возле сельповского склада кто-то косил на лошадях. Так и вспыхивала на солнце белая голова. Это Михаила немало удивило. Почему на лошадях? Почему не на тракторе? Слава богу, хватает нынче железа в деревне. А кроме того...